Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Надеюсь, численным преимуществом физиков в студии и на связи сегодняшний час перевесит всех лириков планеты. Я хотела бы приветствовать на связи наших добрых друзей Андрея Станиславовича Альчака. Альчак, здравствуйте, Андрей Станиславович. И, конечно, Сергея Евгеньевича Муравьева, наших прекрасных друзей. Андрей Станиславович, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ну, а Сергей Евгеньевич Муравьев, доцент кафедры теоретической ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Института лазерных и плазменных технологий, кандидат физико-математических наук. Привет, ребята! Ну и там у нас Пушной где-то затерялся.
Да, как вы там, живы-здоровы?
Да, дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо. Дело в том, что я вчера сидел, мы думали о том, про что сделать нашу историю изобретений, вот как-то и думали, и в итоге я понял, что в руках у меня стакан, смотрю я в окно, в телефоне у меня огромное количество различных стекол, я спросил жену, слушай, а может нам сделать про стекло изобретение историю, она говорит, сделайте, и поправила на себе очки. А мы даже не замечаем, какое количество вокруг нас стекол сейчас, и как мы жили до этого раньше, или точнее, жили ли мы вообще до этого раньше. Вот этот вопрос я и хочу задать нашим гостям.
Да, вам слово и дело, изобретение стекла.
Ну, давайте, Андрей Станиславович, давайте.
Значит, я бы сказал бы так, что жили ли мы до этого вообще, вопрос для меня вот сейчас в моем возрасте уже такой спорный, потому что если бы не было очков, я бы, например, уже не знаю, как бы я жил. То есть совсем трудно бы, ничего бы не видел, а так все-таки вижу. Но тем не менее, так сказать, как бы исторический факт утверждает, что были времена, когда очков у людей не было. А вообще стекло появилось, наверное, около 5000 лет назад. Вот, и с изобретением стекла, в общем, связаны разнообразные легенды. Но долгое время историки и археологи считали, что стекло появилось в Египте, но потом стали находить стеклянные объекты и в Месопотамии, и в Израиле, и в других местах, и на Кипре, и на Крите, так сказать. Но поэтому сейчас считается, что оно появилось в разных местах, но примерно около 5-6 тысяч лет назад. И первое время стекол, наверное, делали какие-то, так сказать, украшения, игрушки, объекты.
Андрей Станиславович, давайте, может быть, о том, как оно появилось.
Да.
Вот откуда? Ну, давайте, Сергей Ильич, может, давайте вы расскажете историю. Есть легенда очень красивая, римская.
Да, вот на самом деле, попробуем ее озвучить. История появления стекла, это была связана вот с чем. Перевозились по Средиземноморскому побережью, по Средиземному морю, соли и оксиды разных материалов, которые использовались, в какой-то промышленности, которая существовала. Это сода, это поташ. И вот если вдруг эти вещества смешивались с песком и нагревались, а это бывало, как правило, когда зажигались костры, то получалась такая стеклообразная масса. И вот люди заметили, что она прозрачная, и начали как-то ее использовать. Вот первое. И 5000 лет приблизительно назад, и это все побережье Средиземного моря, это и Финикия, это и Крит, и Греция, и Египет, и даже Африка, Карфаген. Андрей Станиславович, а вот, может, вы расскажете, а почему оно прозрачное?
Да, это, кстати, жутко интересный вопрос. Вообще стекло с точки зрения химии – это в основном оксид кремния, силиций О2. Процентов 80-85 он составляет.
Это песок для всех, да.
Да, а потом еще там есть масса примесей, но тоже в основном с точки зрения химии это разнообразные оксиды. Там натрия, оксид кальция, оксид и так далее. Оксиды вообще любят быть прозрачными. Вот, кстати, интересный вопрос. А почему, в принципе, материал бывает прозрачным? Потому что свет – это электромагнитное излучение, и оно состоит из маленьких порций. И вот эти порции могут либо проскочить сквозь материал, либо с чем-то там взаимодействовать и погибнуть. Вот они погибают тогда, когда взаимодействуют в основном со свободными электронами или на границе раздела, где там два маленьких кристаллика, склеены между собой, спеклись, и вот на этой границе тоже они хорошо погибают. А если у меня вещество твердое, но оно кристалл, то сквозь этот кристалл с удовольствием порции электромагнитного излучения света проходят легко.
Или да, вот если вещество... по алмазу, например, бриллиант прозрачен.
Да. Бриллиант, рубин, все что угодно. Кварц, тот же самый кремний, двуокись кремния, это кварц
кристаллический.
Монокристаллический, изумительно прозрачен. Второй способ сделать...
Ну и детский вопрос тогда, дорогие наши гости. Детский вопрос, мы на него когда-то отвечали уже, помню, в Галилео. Давайте вы сейчас нам расскажете. Если делают действительно, как вы уже сказали, из песка делают стекло, то почему стекло прозрачное, а песок нет?
Да. Вот потому что песок – это масса маленьких кристалликов, которые именно на границах между кристалликами, так сказать, свет погибает. Кроме того, в песке много еще разных примесей, в том числе даже и органических примесей. Грязь элементарная, которая, так сказать, тоже делает его непрозрачным. Но если вы возьмете чистый кварцевый песочек, отдельный маленький кристаллик, одну песчинку, она прозрачная. А вот все вместе они, так сказать, на границах все рассеивается. А если вы все расплавите и превратите материал в бесструктурный, аморфный, нет границ между кристалликами, а вот эти все атомы и молекулы кремния от вас смешались в эдакую толпу. Но структуры нет, границ нет раздела, она тоже становится прозрачной.
Так а вот сам песок, он из камней, или когда вот наша планета там формировалась из всяких вот палок и
он
вот
из маленьких таких кирпичиков,
игуану.
Чистый кварцевый песок, пески они разные, но чистый кварцевый песок, беленький, хорошенький, который можно наблюдать кое-где, например, на побережье Балтийского моря, на Южном, например. Вот, а чистенький кварцевый песок, он это кремний О2. А вообще кремний О2, двуокись кремния, одно из самых распространенных соединений на Земле. Оно входит в состав такой породы горной, которая называется кремнезем. Она совершенно непрозрачная, потому что поликристаллическая, из кучи спекшихся маленьких кристалликов состоящих. Эдакий спекшийся песок. Вот, входит в состав базальта, входит в состав гранита, входит в состав массы других пород, вместе с разными окислами других элементов. И все это вместе составляет вот до 90% всей толщи поверхности Земли, всей земной коры. То есть это один из самых распространенных химических, одно из самых распространенных химических веществ в принципе в природе.
То есть стекла мы можем сделать много, да, Андрей Станиславович?
Стекла мы можем сделать безумно много. Более того, оно образуется в природе в самых разных процессах. Ну, например, при извержениях вулканов извергается иногда вулканическое стекло. Расплавленный кремний О2 обращается в стеклянную массу при быстром остывании. Вот. При ударах молнии известно, что иногда порода может превращаться в стекла, то есть стекловаться. Вот, стекло с точки зрения физики.
А вот такой вопрос. Да. Вот, ну, давайте мы сейчас отъедем еще немножко туда, в историю, да, то есть, когда оно появилось, это же не сразу надо себе представлять, появились окна стеклянные, посуда стеклянная. То есть, это было какое-то такое сначала развлечение человечества, а уж потом оно стало так это вот, стекло, во-первых,
и начал применять, Сергей Евгеньевич.
А во-вторых, во-вторых, как-то не, делить его на некие составляющие. То есть, например, стекло там обычное, необычное, может быть, есть какое-то стекло оптическое специальное.
Ну, вы знаете, когда начали делать стекла, вот как легенду, которую пересказал Сергей Евгеньевич, так сказать, вот возили соду, потом сода смешивалась, например, с песком где-нибудь в костре, и образовалась такая стеклянная масса. Вот что-то подобное, когда начало происходить, то, ну, приятно, интересно, какой-то странный прозрачный материал. Из него можно сделать какое-нибудь украшение. Я думаю, что украшение – это было самое первое, что начали делать. Какие-то предметы такие, которые можно где-нибудь поставить. Оконное стекло – это отдельная песня.
Нет, подождите, Андрей Станиславович, перебью. Совсем... Андрей Станиславович, перебью. Да. Смотрите, вот вообще удивительный факт. 250 лет до нашей эры в Александрии появился завод, египетская Александрия, появился завод по производству стеклянной посуды. Вы можете себе представить?
Там жило
именно в это время.
Ну, просто они песок в огне поджарили, и там что-то у них получилось.
Да, технологии были отработаны, поняли, что нужно брать песок, соду, поташ, нагревать до температуры 3-4 тысячи градусов.
И ну, потом... костер.
Костер, фактически, но очень хороший, и с поддувом.
Да.
Да. И получалась вот такая масса, и ее уже начали приспосабливать к посуде. Заливали в какие-то формы. где-то на рубеже веков придумали стеклодувные технологии, когда мастер-стеклодув с трубкой набирает на трубку вот такую вот, наконец, трубки стеклянную массу, а потом выдувает определенной формы посуду. И первое
это
использование...
было в нулевые, правильно я понимаю? В нулевые годы, в
нулевые годы, абсолютно верно. Нулевые годы. И в тогда же в Риме появились первые оконные стекла. Они были плохо прозрачные, но они все-таки пропускали свет. Хотя бы, как бы это была не кирпичная стена. То есть это на рубеже нашей и предыдущей эры.
А как они делали плоскость?
Да, Андрей Станиславович, вы говорили про окна.
Вот я как раз хотел сказать, что римляне делали окна, но это единичные, так сказать, в общем, я не знаю, наверное, примеры. Они пытались наливать стекло на горячий противень, чтобы застыло, так сказать, вот плоским слоем, потом его вынуть и вставить в окошко.
Можно... Да, именно так и делали.
Была еще другая технология, стеклодувная, когда можно выдуть трубочкой аккуратно длинный-длинный цилиндр.
Ну, очень... и с большим диаметром, да, а потом разрезать.
Потом его разрезать вдоль и развернуть, так пока нагреть немножко, и вот так он мягенький становится, его растянуть тоже в плоскость. Но это все как бы единичное, не массовое производство. Вот оконное стекло массово стали производить гораздо позже, ну, практически не больше 200 лет назад.
200 лет. Вот а как до этого вообще? Что такое раньше было окно, интересно? Чем они стекло, чем заменяли?
Какой-нибудь пузырями животных.
Именно в противнях нагревали вот эту стеклянную массу, потом даже полировали. Кстати, известно, что русские церкви даже в домонгольское время уже остекление было. Небольшие окошки, вот именно так получены.
Маленькие, кругленькие окошки, да, в общем, делали, но не массово. Это, так сказать. Поэтому в хороших церквах, наверное, были.
Ага.
А в жилых домах
заказ.
Ну да, можно сказать.
И вот, то есть стекла уже в том привычном понимании оконные появились где-то 200 с чем-то лет назад, да? Вот такое массовое производство, когда люди уже понимали, что стекло — это стекло. И надо сказать тоже, наверное, этот факт мы должны упомянуть, что при всем при том, что нам кажется, что стекло, оно такое вечное, да, оно до сих пор... течет, ну, то есть течет на протяжении 100 лет, да, примерно. Это показывает, например, замеры стекол в очень древних зданиях.
Да-да, вы абсолютно правы. Стекло, фактически, это жидкий материал, только с огромной вязкостью. И он течет очень медленно. То есть масштабы этого времени, когда можно заметить течение стекла, это столетия. Вот если поставить стеклянный лист вертикально, лет на 200, а потом померить через 200 лет его толщину сверху и толщину снизу, будет толще. То есть как бы стекло медленно-медленно стекает. Кстати, именно поэтому оно и прозрачное. Вот именно поэтому там нет границ поликристаллических зерен. То есть фактически это и есть главное, что сделало стекло стеклом. Вот то, что оно жидкое. Фактически так, это некая прозрачная жидкость, но только очень-очень-очень-очень вязкая.
Ну, наверное, до стекол, которыми остекляли дома или какие-то построения, все-таки люди использовали как стаканы, потому что муранскому стеклу, даже я это знаю просто из, не знаю откуда, 13 век, по-моему, это как-то.
13 век, абсолютно правильно. Да.
Поэтому они же...
Именно тогда же придумали очки. Там же в Венеции и придумали. Андрей Станиславович,
может, давайте теперь про оптическое. Вот я правильно понимаю, дорогие наши гости, что вот то, что мы сейчас будем говорить о стеклах, которые принимались в очках, это уже некое оптическое стекло или нет? Или чем оно отличается?
Нет. То же самое стекло, которое они использовали для посуды. Дело в том, что еще тысячи лет назад, в принципе, люди заметили, что если сквозь прозрачный и кривой объект, а когда они начали делать стекла, то ведь никто же не умел делать плоские, они любые получались кривые. Вот сквозь него посмотришь, и изображение, на которое смотришь, хотя стекло прозрачное, оказывается искаженным. Если, ну, я не знаю, легенда или нет, у Плиния Старшего якобы в истории, я не читал, простите, это я так сказать, вот как бы, но, так сказать, как бы вот могу процитировать, тем не менее. Утверждается, что император Нерон смотрел гладиаторские бои сквозь кривой кристалл изумруда, потому что был сильно близорук, и сквозь кривой кристалл ему было, так сказать, как бы лучше видно. То есть, как бы то, что искажается, а иногда улучшается восприятие визуального объекта, когда смотришь через искривленное стекло, люди узнали давно. Но изобретение именно очков, то есть, как регулярного инструмента для коррекции зрения, чтобы можно было одеть и читать проще, и видеть лучше. Это 13 век, Италия, Венеция, они научились mm-hmm. делать чистое прозрачное стекло. На острове Мурано были хорошие, и до сих пор, по-моему, они есть.
Муранское стекло, да, конечно.
Да, муранских стеклодельные мастерские. Вот. И они стали выпускать очки уже буквально промышленным образом. Причем интересно, что это была революция техническая, замеченная современниками. Есть интересная цитата из одного из итальянских епископов, написанная им в начале XIV века. Он пишет: «Мы точно помним, что 20 лет назад всего очков не было, а теперь мы все ими пользуемся и так сказать, с удовольствием вот, обладаем
этим». Он видел человека, который придумал очки и даже с ним разговаривал. Вот такая цитата
сохранилась. Да, пишет этот епископ, совершенно верно. А они
и тут надо отметить, кстати, дорогие наши гости, очень важный момент, что вот, ну, чтобы наши понимали слушатели, вот человек, который обладает близорукостью, да, например, если он не может прочитать текст мелкий, да, он подносит мелкий текст ближе к себе к глазам, и он может его технически прочитать. Но люди, которые обладают дальнозоркостью, они мелкий текст не могут прочитать физически, потому что он для близкого расстояния, он у них в расфокусе, а на дальнем расстоянии они его физически не видят, потому что он мелкий.
Поэтому тогда повезло всем, читать не умели.
Дальнозоркость...
И поэтому неважно,
да,
было так сильно.
Но я к тому, что люди, которые имеют дальнозоркость серьезную, они, в принципе, без очков, как действительно без
как без рук. Без зрения. Абсолютно правильно.
Вы знаете, вот дальнозоркость, к сожалению, с возрастом приобретают
практически. Да-да, Андрей Станиславович, можно перебью вас? Вот да. Смотрите, мы как-то, когда у нас была передача на портале Курсера про очки, мы посчитали...
Ребята, я запаниковала. У нас сейчас должна быть новости на середине часа, новости спорта.
Продолжим, хорошо.
Да, тогда даже
да,
мы
Сергей
подхватимся
Евгеньевич, потом с вас продолжим.
Физики и лирики.
Ну что ж, продолжаем историю изобретения стекла.
Да, Сергей Евгеньевич, да. Давайте еще раз с вас.
Давайте скажу. Вы знаете, мы с Андреем Станиславовичем посчитали, сколько у нас студентов в очках. 30%. Причем это юношеская близорукость, которая, в общем-то, ну, можно поднести действительно текст глазам и прочитать. А вот старческая дальнозоркость, после 60 человек, ну, очень плохо видит. Дальнозоркость. Причем исправить ее без очков невозможно. Так что очки я бы назвал вообще главным изобретением физики. Ведь оно как бы помогло прожить нормально 20 лет жизни, ну, миллиардам людей. Миллиардам. Угу. Так что это очень серьезно. То, что мы смогли придумать очки.
Ой,
так,
отметим.
Ну и давайте двигаться дальше, туда уже в сторону оптики, наверное, да?
Да, уже оптики такой, да. Научной. Да, Андрей Станиславович, как мы там придумывали телескоп и микроскоп?
А это тоже интересная история. Вы знаете, тут, о том, что можно соединить не одну линзу, а взять несколько и посмотреть через несколько на предметы, что получится... трудно сказать, когда именно, но достоверно, в общем-то, что это примерно в 16 веке стали задумываться на эту тему люди, и именно в Италии различные мастера, которые выпускали линзы, видимо, для очков, может быть, опытным путем, может быть, случайно, но пришли вдруг неожиданно к открытию, что если посмотреть на объект через две линзы, поставленные одна за другой, то результат того, что вы видите, зависит здорово от расстояния между линзами и иногда очень интересен. Вы можете мелкий объект увидеть вдруг сильно увеличенным. А можно посмотреть вдаль и увидеть удаленный объект, как бы к вам приближенным. Вот в 16 веке появились, в конце 16 века, в самом конце.
Начало 17-го.
Да, на рубеже, так сказать. Там
на рубеже веков, да, и еще голландцы. Вы знаете, здесь голландцы сыграли роль, даже фамилии называют. Три фамилии: Липерсхейм, Матиус и Янсен. Правда, до конца непонятно, кто там у кого своровал и кто сам придумал, но вот они тоже поучаствовали в этом процессе.
Насколько я знаю, все-таки изобретение, так сказать, как бы вот подзорной трубы, чтобы удаленные объекты видеть ближе, два стекла, поставленные в трубке на каком-то расстоянии одно от другой, две линзы, и вы видите удаленный объект ближе. Даже вот Янсен в своих записках признавал, что он делал свою подзорную трубу, голландец Янсен, по образцу итальянской, которую он держал в руках, видел, и на ней было написано, что она была сделана в 1590.
Made in Italy, да, Андрей Станиславович?
Да. Ну, это в его записках. Он вспоминал это, так сказать, вот...
В 1500 каком?
Вот,
1596.
1596 год, да, примерно. Ну вот то, что достоверно известно, это то, что подзорные трубы очень хорошо научился делать известнейший человек по имени Галилео Галилей. У него были проблемы с деньгами, у него было там 9 сестер, которых надо было как-то
не
выдать.
9, нет, Андрей Станиславович, у него было 2 сестры и брат. Сестер нужно было выдать замуж, у брата было 10 детей, которых нужно было кормить.
А, значит, племянниц, да. У него были сильные проблемы с деньгами, он пытался их решить, как раз именно продавая подзорные трубы. Он ездил сам в Венецию, там научился шлифовать красиво стекла. Это был дельный человек. Он научился красиво и очень гладко шлифовать линзы. Делал действительно высококачественные подзорные трубы. Ну и, как утверждает легенда, один раз, путешествуя из Венеции домой во Флоренцию, ночью ночевал где-то в поле и решил посмотреть на небо. Это так родился телескоп. То есть вот он заметил, что приближает объекты, и в том числе и очень удаленные. Он увидел, так сказать, горы и какие-то, так сказать...
Да, вот, давайте я скажу, что он увидел, Андрей Станиславович. Смотрите, он посмотрел на Луну. Он увидел рельеф Луны, который никто не видел до него. Он увидел фазы Венеры, что Венера иногда бывает серпом, иногда целый диск, и это было очень важно для определения гео- или гелиоцентрической системы. Он увидел кольцо Сатурна, хотя я не разглядел до конца его, не хватало мощности телескопа. И он увидел спутники Юпитера.
Причем, это он в один заход, что ли, увидел?
Нет, довольно быстро, может быть, недели за две, и сразу понял, что это нужно продать. И, кстати, спутники Юпитера Галилей продал название этих спутников тосканскому герцогу во Флоренции, предложив назвать их в честь династии Медичи медичейскими лунами. И за это Галилей был назначен главным философом и математиком тосканского герцогства с очень большим окладом. Его зарплата была в 1,5 раза больше, чем зарплата премьер-министра этой самой Тосканы, Флоренции. Что физика помогала и здесь. Причем, вы знаете, удивительно, но вот телескоп Галилея был очень плохой. В том смысле, что он был 30-кратный. Все мыслимые аберрации, это искажение, там присутствуют. А вот сейчас такие телескопы, они же почти любительские. Вот вы знаете, мой внук, ему 10 лет, у него есть телескоп 130-кратный. Он смотрит Луну, он смотрит фазы Венеры, смотрит эти спутники Юпитера. И вот все это прекрасно видно. Так что,
ой, как бы он на соседские балконы не смотрел, как подрастет.
Да, это правильно, но ему еще рано.
Да. Ну, да, в общем, сейчас мы, конечно, наслаждаемся этим прогрессом. А тогда вот они обомлели, наверное, все.
Да, конечно.
Андрей Станиславович, нам бы все-таки подойти... Да, Сергей Евгеньевич, вот я хотел спросить, все-таки нам подойти к этому вопросу, потому что мы все равно, когда-то давно у нас была история, там, связанная с разными видами стекол, и как-то у меня отложилось в голове, что есть все-таки два типа стекол. Есть стекла технические, да, и вот мы про них есть знаем, и, наверное, уже говорили, а есть вот оптические. И где эта граница проходит, и когда это появилось?
Ну вот когда это где-то уже середина 18 века, и вы знаете, началось это вот с чего. Дело в том, что я уже сказал, что телескоп Галилея обладал искажениями, аберрациями. И одна из существенных, так называемая хроматическая аберрация, цвет. Дело в том, что по-разному преломляются красные, синие, желтые лучи. И любое изображение, которое мы видим в телескопе и микроскопе, оно окружено такой радужной каемкой. И пытаясь как-то побороться с этой каемкой, люди придумали разные оптические стекла, которые по-разному преломляют световые лучи, и комбинируя такие стекла, а вот есть из оптических стекол, они имеют специальное название, флинт и крон, оптические стекла, которые, ну как говорят, обладают разным законом дисперсии, по-разному отклоняют красные, синие, фиолетовые лучи. И вот комбинируя такие стекла, удалось добиться вот то, что мы называем ахроматическая линза, которая вообще не обладает хроматической аберрацией и совершенно одинаково преломляет красные, синие и фиолетовые лучи. И вот такие линзы, конечно, используются сейчас в настоящей научной оптике.
Да, дела.
Это именно оптика настоящая, научная. Это не фотоаппараты, это не то, что у нас линзы, которые в телефонах.
Александр, даже я не скажу насчет современных фотоаппаратов, какая сейчас используется оптика. Там, может, Андрей Станиславович знает? Андрей Станиславович.
Ну, оптика фотоаппаратов, это тоже, так сказать, в основном она простая. То есть там как раз, там другие есть вот хитрости, о которых интересно поговорить. Ну, например, оптику для фотоаппаратов покрывают специальными покрытиями, которые приводят к тому, что коэффициент отражения стекла в объективе фотоаппарата оказывается почти равным нулю. То есть свет проходит сквозь и попадает внутрь конструкции на светочувствительные детекторы, ну, сейчас это электроника, раньше это была пленка, почти не отражаясь от поверхности стекла. Это достигается специальными, очень сложно, хитро устроенными двух-трехслойными покрытиями тонкими на поверхности стекла. Но это целая сложная история, в нее лучше не углубляться. А вот если говорить все-таки о телескопах, то очень интересно вот что. Вы себе представляете, что сделать настоящий мощный оптический телескоп, для того, чтобы его сделать, нужно, чтобы и линза была большая. Вот, а сделать большую линзу – это вообще-то на самом деле чудо техники. Вот самым большим оптическим телескопом, который, ну, насколько известно, работал и но был не очень удачен, его потом демонтировали. Его демонстрировали на Парижской выставке в 1900 году, 120 лет назад. Он имел диаметр линзы, я не знаю, может быть, можно сказать целых, можно сказать всего лишь 1,25 м.
И больше вот, не получается линзы, потому что линза под собственным весом стекло начинает приобретать некие небольшие деформации и уже искажения. Поэтому большой телескоп-рефрактор, который использует линзу, он неэффективен. Вот сейчас в астрономических целях самый большой телескоп, который используется, он находится где-то в Чикаго, он всего размером 1 метр.
Ну, примерно такой же, как был парижский, но только ну, чуть-чуть поменьше.
А современные телескопы научные, они все рефлекторы, они используют зеркало. Вот его можно сделать по многим параметрам больше и добиться большего разрешения. И вот сейчас строятся вообще совершенно чудовищные телескопы. Вот Андрей Станиславович, может быть, скажет о том, какие телескопы сейчас.
Давайте через небольшую паузу, дорогие наши гости, поговорим об этих телескопах. Буквально через пару секунд у нас реклама, сейчас вернемся.
Физики и лирики.
Продолжаем, друзья, самые большие телескопы.
Ну, если позволите мне, я хотел бы просто вот один пример привести. Вот самый большой оптический телескоп, который сейчас действует, вот мы его упоминали, Йеркский телескоп с диаметром 1 метр линзы. Ну, там чуть-чуть больше, 102 сантиметра. Так вот, этот телескоп позволяет на расстоянии тысячи километров различить два объекта, между собой разведенные на расстоянии в несколько сантиметров. То есть, например, если бы можно было бы посмотреть на кошку, то можно было бы увидеть два ее глаза на расстоянии тысячи километров.
На расстоянии тысячи километров?
Тысяча километров различить объекты, разделенные сантиметрами. Это вот характеристика техническая телескопа с диаметром в метр, и собирающей поверхностью, соответственно, тоже, ну, там около 3 квадратных метров, пи-эр квадрат. Вот, а представляете теперь себе, что такое зеркальный телескоп? Зеркало делает то же самое, что линза. Оно параллельные лучи способно свести в точку. Или наоборот, если это выпуклое зеркало, развести в стороны. Вот комбинируя зеркала, можно добиваться того же эффекта, что от линзы. Так вот, например, самый большой зеркальный телескоп, который в настоящее время действует, один из самых больших, таких несколько. Ну, например, вот Большой Канарский телескоп. Он построен в 2007 году, недавно. И у него собирающая площадь зеркала 73 квадратных метра. Это хорошая квартира. Соответственно, и разрешающая
способность. Это маленькая квартира, Андрей Станиславович, маленькая.
Ну, пристойная.
Ну, хорошая.
Но хорошая, да.
Маленькая, но хорошая.
Ну, хорошая, да. То есть, а что сейчас проектируется, на это просто, вот так сказать, вот на технические данные иногда просто удивительно и даже страшно смотреть. Ну, например, есть два проекта, европейский и американский, и тот и другой, так сказать, хотят построить, тем не менее, в Чили, потому что в Чили высокие горы, и там в горах, в кордильерах, хорошо видно, чистая атмосфера, поэтому это для астрономии очень удобное место для строительства. Вот один из этих телескопов, проект, называется строительство гигантского Магелланова телескопа, который должен иметь собирающую плотность 368 квадратных метров.
Это уже очень хорошая квартира.
Это что-то, да, это уже, так сказать, это большой дом, да. Вот, а еще один европейский проект, так называемый чрезвычайно, Extreme Large телескоп, чрезвычайно большой телескоп, тоже планируется построить в Чили, и там планируется сделать собирающую площадь зеркала 980 квадратных метров.
Это приблизительно половина футбольного поля.
Да, а что с ним делать-то?
Поля, и, если вот вспомнить,
смотреть на наших братьев в другой галактике, да?
Да, вот знаете, как раз Александр хотел об этом сказать. Вы знаете, вот этот телескоп, о котором сказал Андрей Станиславович, который действует сейчас. В прошлом году ведь Нобелевская премия была дана за открытие экзопланет. Это планеты у далеких звезд. Вот мы их сейчас можем разглядеть. Но сейчас-то речь идет о том, что с помощью такой оптики мы сможем разглядеть состав атмосферы уже планет. Вот если планета проходит на фоне звезды, мы можем увидеть, это редкое событие, но можно увидеть. И сейчас речь идет о том, что мы можем видеть молекулы, которые являются как бы показателями жизни. Кислород, вода, и вот озон. Ну,
Сергей Евгеньевич, не отдельные молекулы видеть, а увидеть действительно может быть по прохождению света через атмосферу,
конечно,
из чего она состоит, да, из каких веществ она состоит.
Но это значит, что мы сможем, но это где-то речь идет о годах, 3-4 года, мы можем изучать атмосферы этих далеких планет, и это значит, что уже стоит вопрос об экспериментальном обнаружении жизни в других мирах, и он уже на повестке. Он уже, в принципе, вот у нас уже на кончиках пальцев. Я надеюсь, что, может быть, через небольшое время, я глубоко верю, что мы не уникальны во Вселенной, что мы найдем наших братьев по разуму, причем найдем вот так экспериментально, увидим.
Представляете? Глазом, одним глазом на голове.
Коронавируса, чтобы главное у них там не было, а так, в принципе, мы всем рады. Андрей Станиславович, Сергей Евгеньевич, вот давайте мы сейчас быстренько пробежимся, пару минут у нас осталось, просто хочется всегда поговорить немножко о будущем, но на сегодняшний момент давайте, да, вот, ну, стекла мы обсудили, да, что это, конечно же, вся оптика, это просто стекла в автомобилях, которые отдельно, да, можно было обсудить, стекла в домах, но это еще и связь. Мы, помните, с вами делали целый...
Оптоволокно,
да, это тоже ведь стекло, я правильно понимаю?
Конечно, безусловно.
Да мы целую передачу про волокно это говорили.
Да, если говорить все-таки о каком-то будущем, мы достигли уже всего в этом смысле, как наука, как физика, или что-то еще будут какие-то открытия? Есть ли какие-то, если в стеклостроении какие-то передовые рубежи? Это вопрос вам.
Ну вот вы знаете, я думаю, что оно будет становиться все более и более прозрачным, если говорить про оптоволокно, и там технологии будут развиваться. Если говорить про оптические научные технологии, то они, конечно, будут развиваться, и вот современная оптика, о которой мы говорили, оптика, которая позволит смотреть на экзопланеты и видеть их, конечно, тоже будет развиваться. Но в каких направлениях будут технологические прорывы, так скажем, в стекольных технологиях, наверное, сейчас мы не предскажем, но не сомневаюсь, что они будут, и человечество будущего со стеклом точно не расстанется. Оно будет его использовать и так, и эдак, и так.
Ну, я, может быть, от себя напомню только, что когда мы говорили про стекловолокно, мы упоминали, что, так сказать, там методом очистки стекла и специального введения нужных, правильных добавок современные стекла, из которых делается волоконная оптика, доведены до такой степени прозрачности, которая сравнима с прозрачностью атмосферного воздуха. Честно сказать, я с трудом представляю, как можно еще больше увеличить эту прозрачность. И так она практически
абсолютно. Надо еще добавить, что, наверное, вот то, о чем нам рассказывали не так давно, правда, свернулась вся куда-то эта история, о вот этих вот очках, которые будут нам создавать дополнительную реальность, это тоже очки, которые с какой-то голограммой уже внутри, это тоже, видимо, какая-то оптика, но более сложная.
Это уже нет, это уже, наверное, не оптика, это электроника, скорее всего. То есть, хотя, то есть, электроника с элементами
дисплея. Оптики, конечно, естественно, да.
Ну и граненый стакан никто не отменял, товарищи.
Никто не отменял.
Не сказали мы про микроскопы.
Да-да-да.
Вот тоже важная история.
Эх. Вот, к сожалению,
забыли мы о них сказать.
А давайте мы отдельную сделаем программу, потому что сейчас пандемия, и как раз если бы гадов эти микробы не увидели, мы бы вообще не могли бы вакцины придумать.
Вот, ну, кстати, быть, да, про микроскопы, и про оптические, и про электронные в том числе. Сергей
Григорьевич Муравьев,
Андрей Александрович Альчак у нас был в гостях, у нас были в гостях. Спасибо вам огромное, и продолжаем.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.